В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: церковный скандал, грузинские правозащитники критикуют действия представителей главной прокуратуры по делу протоиерея Георгия Мамаладзе. В абхазской оппозиции углубляется раскол. Часть видных членов партии Амцахара объявили об уходе. В Цхинвале обсуждают слова представителя российского МИДа о возможности транзита через Южную Осетию. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: советник президента Трампа Майкл Флинн ушел в отставку. Москва давит на кандидатов в президенты Франции Макрона. Совет Безопасности ООН осудил северокорейские ядерные ракетные испытания. Простите. Помощник президента Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант запаса Майкл Флинн в понедельник вечером покинул свой пост. Об этом сообщают американские средства информации, в распоряжении которых оказалось письмо Флинна с просьбой об отставке. В своем письме Флинн приносит извинения за неумышленную передачу недостоверной информации о своем разговоре с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком вице-президенту Майклу Пенсу. Отставка последовала вслед за информацией, появившейся несколько дней назад, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента Пенса и других высокопоставленных представителей администрации, заверив их в том, что не обсуждал с послом России в США Кисляком последний пакет санкций, введенных Обамой за акции российских хакеров, имевшие место во время последней избирательной кампании. По версии Флинна, его беседа с российским послом сводилась к взаимному обмену новогодними поздравлениями и другим маловажным темам. Однако Генеральная прокуратура довела до сведения Белого дома, что Флинн на самом деле говорил о санкциях с Кисляком по телефону в конце декабря и, скрыв это от администрации, превратился в потенциальный объект шантажа со стороны Москвы. Сайт одного из лидеров президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона подвергается кибератакам со стороны России. Сам он является мишенью российских СМИ, которые оказывают помощь его противникам. Об этом заявил генеральный секретарь движения «Вперед», от которого Макрон выдвигается в президенты, Ришар Ферран. Ферран в эфире радиостанции «Франс-2» заявил, что российские СМИ распространяют фейковые новости о движении «Вперед», чтобы отвлечь публику от Макрона и представить в выгодном свете кандидата от ультраправых Марин Ле Пен и правоцентриста Франсуа Фийона и повлиять на предстоящие в мае выборы. Он также сообщил, что сайт компании Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории Российской Федерации. Ферран обратился к правительству принять меры, чтобы гарантировать, что не будет допущено какого либо вмешательства в демократическую жизнь страны. По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак извне, потому что выступает за сильную Европу. Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении России.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник вечером Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решительно осудил последние испытания баллистических ракет Северной Кореи. Совет Безопасности предупредил о том, что будут предприняты новые значительные меры, если Пхеньян не прекратит испытания ракетного и ядерного оружия. Поводом для заявления Совета Безопасности стали запуски северокорейских баллистических ракет 19 октября 2016 года и 11 февраля нынешнего года. В заявлении говорится о том, что работы по созданию средств доставки ядерного оружия противоречат резолюциям ООН и ведут к эскалации напряженности. В нем содержится призыв к странам-членам всех членов ООН выполнить 6 резолюций по северокорейским санкциям, принятым Советом Безопасности с 2006 года. Резкие заявления в адрес КНДР сделали генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и президент США Дональд Трамп, пообещавший решительно ответить на действия Пхеньяна. Последние ракетные испытания свидетельствуют о том, что Северная Корея постепенно совершенствует свои баллистические ракеты, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Токио выразил протест Москве в связи с присвоением названий 5 ранее безымянным островам Курильской гряды. Это неприемлемо и противоречит позиции Японии, говорится в заявлении представителя японского правительства. Об этом сообщает агентство Киода. Вместе с тем, в Токио надеются, что это не должно повлиять на ход переговоров по заключению мирного договора. Спор по 4 островам Курильской гряды, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны, остается главным препятствием для заключения мирного договора между Японией и Россией. Территориальная принадлежность 5 островов, получивших название 11 февраля, Японии не оспаривается. Распоряжение о присвоении имен этим 5 островам подписал премьер России Дмитрий Медведев. Парламент Румынии приостановил провести референдум относительно роли общества в борьбе с коррупцией. Точной формулировкой вопроса для референдума пока нет. Его дата также не назначена. По закону референдуму должна предшествовать агитационная кампания, на которую отводится срок в 1 месяц. Решение парламента не повлияло на размах уличных протестов, которые продолжаются в Бухаресте 14 суток подряд. Вечером 13 декабря сотни протестующих собрались на Пьяцца Виктория, несмотря на морозную погоду. Некоторые из протестующих размахивали румынским государственным флагом и выкрикивали требования отставки правительства.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Россия считает правомерной позицию Цхинвали о перспективах транзита грузов по территории самопровозглашенной республики. Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила сегодня, что он может быть решен только путем переговоров Тбилиси с юго-осетинскими властями. Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступил МИД самопровозглашенной республики. Слова Захаровой вызвали вопросы у многих российских экспертов. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Очевидно, что надежды на транзит в первую очередь были связаны с тем, чтобы сгладить острые углы, избегать вот именно такого прямого столкновения между Тбилиси и Цхинвалом. Казалось, ради этого происходит слияние российского и юго-осетинского таможенных пограничных постов, чтобы не раздражать Тбилиси и при этом не ущемить Цхинвал. В этом процессе Россия выступала не просто как посредник, но как движитель процесса, которому было что предложить сторонам, который мог нивелировать многие болезненные вопросы. Все это время мы были свидетелями переговорного формата Карасин-Абашидзе, истории с очень медленным, но все же прогрессом. Теперь же представитель МИДа предлагает отослать конфликтующие стороны к прямым переговорам. Это все равно, что закрыть переговоры, говорит российский экономист, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Я бы все-таки ориентировался в этой теме на высказывание непосредственно участников вот этой вот контактной группы Карасин-Абашидзе, а не спикера МИДа, который отвечает на все темы.
А что они сказали?
Они стараются сохранить оптимизм. Во всяком случае, когда из этого коллектива выходят какие-то реплики, они все-таки имеют определенное значение в том плане, что мы можем их интерпретировать как часть переговорной игры, как необходимую информацию, которую они считают надо довести до общественного мнения. Реплику же Захаровой здесь, ну, как бы она должна восприниматься с поправкой на брифинг. Во время брифинга возможны те или иные колебания, скажем так, и отклонения, связанные просто вот с быстрыми устными ответами.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что ему до сих пор не приходилось встречать большого энтузиазма по поводу транзита от людей, близких к внешнеполитическому ведомству. И вот почему. Еще перед вступлением в ИТО 9 ноября 2011 года Россия подписала с Грузией соглашение об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Это соглашение предполагало, что создаются 3 торговых коридора. Один через Верхний Ларс и еще 2 через территорию Южной Осетии и Абхазии. В соответствии с этим соглашением Грузия должна была установить таможенный пост на границе с Россией, то есть на Роке. Именно в этом и состоит непреодолимая ситуация между Цхинвалом и Тбилиси, считает Николай Силаев. Что касается послания Марии Захаровой, то он в последнюю очередь о транзите. Смысл его совершенно в другом, говорит Николай Силаев.
Какая-то нормализация между Россией и Грузией произошла за последние 4 года. Теперь мы наблюдаем, как грузинские либо власти, либо грузинские публичные спикеры начинают постепенно подводить вот этот российско-грузинский диалог к тому, что России нужно принимать какие-то решения в отношении Абхазии и Южной Осетии. Ну, например, Россия должна добиться от Южной Осетии, чтобы Южная Осетия поменяла режим пересечения границ, потому что грузинским крестьянам неудобно ехать через пункты пропуска. Но проблема в том, что здесь уже речь идет не о двусторонней российско-грузинской нормализации, а о том, что Россия должна предпринимать какие-то усилия для того, чтобы как бы компенсировать для Грузии последствия признания Абхазии и Южной Осетии. А почему это Россия должна делать? В этом еще, как мне кажется, послание Захарова. Как Россия это будет делать в условиях, когда Грузия с мая 2015 года резко активизировала, например, военные учения с участием США и НАТО на своей территории? Где те политические причины, по которым Россия должна искать способы, чтобы еще хорошего сделать для Грузии? Мне кажется, что здесь есть еще и такой аспект.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукибухов специально для «Эхо Кавказа».
Жесткой критике подвергли сегодня грузинские правозащитники действия представителей властей и главной прокуратуры по делу протоиерея Георгия Мамаладзе. Он обвиняется в попытке отравления высокопоставленного духовного лица. Многие увидели в версии следствия историю о покушении на жизнь патриарха Грузии Ильи II. Сам протоиерей считает себя жертвой спланированной провокации. С подробностями Мзея Парисишвили.
Обвиняемый в попытке отравления высокопоставленного духовного лица Георгий Мамаладзе просит всех помочь ему доказать свою невиновность. Об этом журналистам сообщил народный защитник Учана Нуашвили после встречи с арестованным. Мамаладзе многое не может сказать из-за данной им подписки о неразглашении дела. Учана Нуашвили сказал, что, по словам Мамаладзе, в ходе задержания ему не сообщили причины ареста, ограничили в праве телефонного звонка, были и другие процедурные нарушения. И главное, протоиерей обвинения называет абсурдными и беспокоится о безопасности своей семьи. Учана Нуашвили рассказал журналистам и о других подробностях встречи.
Он говорит, что в зачитанном ему обвинении о высокопоставленном духовном лице речи нет. Много деталей нужно уточнить. Он спрашивает, почему дело идет только в одном направлении. Он считает, что есть признаки того, что произошедшее было спланировано давно, и что он в какой-то степени жертва. Вопросы, естественно, будут, поскольку многие не верят в то, о чем говорит следствие.
Сразу несколько правозащитных организаций призвали главную прокуратуру внести ясность в дело Мамаладзе, а представители правящей силы «Грузинская мечта» не нарушать презумпцию невиновности, говорит глава Центра по правам человека Алек Оцкитишвили.
Заявление премьер-министра Грузии, вице-премьера, министра юстиции, вице-спикера парламента, главы парламентского комитета по юридическим вопросам и других парламентариев о том, что предотвращено готовящееся тяжелейшее преступление против патриарха Грузии, однозначно нарушает право задержанного на презумпцию невиновности. Это право гарантировано Конституцией Грузии и Европейской конвенцией по правам человека. Тем более, что обвинительного приговора пока нет.
Видимо, представители власти прислушались к призывам правозащитников. Сегодня о деле Мамаладзе они молчали, зато все больше представителей духовенства стали говорить вслух о том, что им кажутся невероятными обвинения в адрес Мамаладзе. В официальном заявлении патриархии, в свою очередь, сообщается о том, что Илья II после операции себя чувствует хорошо и предположительно покинет больницу в течение одной недели. Далее в заявлении говорится, что касается факта задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, это для нас полная неожиданность. За неимением информации мы не можем ничего комментировать и дожидаемся итогов расследования. Адвокат задержанного Георгий Панцулая сегодня обратился в прокуратуру с требованием снять обязательства о неразглашении подробностей дела.
Мы ждем, что нам как минимум дадут возможность ответить хотя бы на ту часть обвинения, которую обнародует следствие. Мы надеемся, что у нас будет возможность доказать правоту в суде и правдивость своей позиции, которая отличается от позиции обвинения.
В беседе с журналистами адвокат Георгий Панцулая подтвердил информацию о том, что, будучи главой службы по распоряжению имуществом патриархии в 2015 году, его подзащитный Георгий Мамаладзе неоднократно обращался к патриарху и синоду с письмами о выявленных нарушениях и финансовых махинациях в учреждениях, числящихся на балансе патриархии Грузии. Одно из таких писем, предполагаемо написанное Мамаладзе, накануне обнародовала телекомпания «Рустави-2». В нем говорится о том, что Мамаладзе из-за выявленных им финансовых махинаций и растрат испытывает давление и притеснение со стороны высокопоставленных духовных лиц. Поскольку оценивается имущество патриархии, точных данных нет. В ее владение входят все православные церкви, множество зданий и земельных участков, которые государством или местными органами самоуправления почти ежегодно передаются во владение патриархии даром или же за символическую цену в один лари. В распоряжении патриархии находятся малые и крупные предприятия разного профиля, вплоть до производства бутилированной воды и импорта нефтепродуктов. Ежегодно патриархия на основе конкордата за особый вклад в историю государственности Грузии и за гонения в советское время от государства получает более 20 миллионов лари. По подсчетам Transparency International с 2002 по 2013 годы эта сумма превысила 200 миллионов лари. В последующие годы финансирование патриархии росло к ежегодным 25 миллионам лари. Из госфондов и ведомств добавляются многотысячные пожертвования. По подсчетам издания «Либерали», к примеру, в 2016 году только от госбюджета ГПЦ получила приблизительно 50 миллионов лари. Критику правозащитных НПО по поводу нецелевых расходов ГПЦ называет необоснованной, отмечая, что под ее попечением находятся десятки образовательных и благотворительных учреждений, и это дорогого стоит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами отказывается сотрудничать с МВД и требует, чтобы его допросил суд. На специальном брифинге, посвященном результатам экспертизы аудиозаписи, на которой он якобы предлагает взятку бывшему председателю Тбилисского городского суда, Гварами призвал к проведению масштабной акции протеста. За ситуацией вокруг дела оппозиционной телекомпании и ее гендиректора следит Владимир Урнанянс.
Экспертиза в этой стране утратила цену. Так, генеральный директор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами прокомментировал результаты проверки аутентичности распространенной аудиозаписи, на которой он якобы обсуждает с уже бывшим председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахледиани процесс по делу «Рустави-2» и крупные суммы денег. Как заявил Гварами, запись – продукт монтажа. Реальный же разговор записывал он сам, и беседа шла между тремя людьми. При этом третий собеседник, личность которого он не назвал, якобы является приближенным к власти человеком, и разговор о деньгах был именно с этим лицом. Гендиректор оппозиционной телекомпании объявил недоверие МВД и отказался явиться на допрос. Гварами требует, чтобы ему предоставили возможность дать показания в суде.
Над «Рустави-2» сгустилась черная туча, и мы готовимся к решающей борьбе. В эти дни будет решена судьба телекомпании «Свобода слова» и будущего грузинской демократии. На судьи осуществляется очень большое давление. Правительственная кампания последних дней направлена именно на это. Поэтому мы в «Рустави-2» приняли следующее решение. В воскресенье мы соберемся на проспекте Руставеля у здания старого парламента. И все будем стоять там как один. Мы потребуем справедливости, мы потребуем защиты наших прав. Потребуем того, что принадлежит нам согласно Конституции и законодательству. Нас будет много.
Гварами призвал все оппозиционные силы, неправительственные организации населения Грузии присоединиться к акции. И не только их, но и всех, для кого важна свобода слова. Сам же он не исключает возможности своего ареста. На призыв откликнулись в парламентской и непарламентской оппозиции. Один из лидеров, отколовшийся от единого национального движения, европейской Грузии, Гига Букерия, считает, что возможный арест директора «Рустави-2» нанесет урон грузинской демократии.
У правительства, у Иванишвили и его окружения еще есть шанс не сделать этот судьбоносный шаг. У вас еще есть шанс не подвергнуть свое политическое будущее большой опасности и не нанести большой урон нашему государству. Я уверен, что анонсированная акция является ключевым моментом для грузинской демократии. И я уверен, что к ней присоединится большая часть грузинского общества.
А вот в правящей партии от громких заявлений воздерживаются и делают упор повторно объявленные сегодня МВД результаты экспертизы аудиозаписи. По мнению лидера фракции «Грузинской мечты» в парламенте Мамуки Мдинарадзе, если запись является аутентичной, как утверждают эксперты, то Гварами откровенно пытался давить на судей.
Экспертиза подтвердила, что Гварами лгал, когда говорил, будто запись была частично аутентична. Думаю, у него была конкретная цель. Он не хотел признавать определенных деталей. Но сегодня стало ясно, что целью всей той пиар-кампании, которую он осуществлял до сих пор, было скрыть правду. Отсюда идет вся цепочка, которая еще раз подтверждает, что он грубо вмешивался в дело суда и судей.
В правящей партии призвали обнародовать результаты расследования, чтобы широкая общественность ознакомилась с деталями ситуации вокруг Рустави-2 и ее гендиректора. А самого Гварами предоставить соответствующим органам свою версию. Юристы же призывают следственные органы обстоятельно расследовать это дело и, прежде чем кого-то обвинять, представить доказательства того, что конкретный человек виновен в конкретном преступлении. То, что установлена аутентичность аудиозаписи, еще не говорит о виновности тех или иных лиц. Специалисты обращают внимание на то, каким образом эта запись стала достоянием общественности. Гварами утверждает, что запись была украдена у него, а согласно грузинскому законодательству, полученные незаконным путем улики не могут служить вещественными доказательствами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера вечером в Абхазии в социальных сетях появилось заявление членов президиума оппозиционной партии Амцахара, которые выразили несогласие с политикой партии и объявили о своем выходе из нее. Это заявление сегодня стало главной абхазской политической новостью. В ситуации разбиралась Елена Заводская.
Из состава политической партии Амцахара вышли нерядовые члены. Двое из шести подписавших заявление признанные ее лидеры. Это Гарик Саманба, сопредседатель партии, и Виталий Тарнава, его заместитель. Поэтому в обществе событие это было оценено как раскол. Политическая партия Амцахара прошла в своем развитии долгую историю. Она начиналась как союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, который был создан в 1999 году. В 2002 году союз преобразовали в общественно-политическое движение Амцахара. В 2002 году союз преобразовали в общественно-политическое движение Амцахара. В это время оно уже заняло заметное место в политической жизни Абхазии. Во время президентских выборов 2004 года Амцахара выступила против преемника первого президента Владислава Артенба Рауля Хаджимба и поддержала кандидатуру Сергея Багапша. В 2011 году после смерти президента Багапша Амцахара поддержала кандидатуру Александра Анкваба на пост президента Абхазии. В 2013 году ОПД Амцахара была преобразована в политическую партию. После отставки Анкваба в мае 2014 года и прихода к власти Рауля Хаджимба деятельность Амцахары приобрела резко оппозиционный характер по отношению к власти. 15 декабря 2016 года по результатам митинга оппозиции было подписано соглашение с президентом Раулем Хаджимба, в соответствии с которым оппозиции были отданы должность генерального прокурора, несколько мест в ЦИКе и две должности судей Конституционного суда. Уже на том митинге лидеры оппозиции перессорились между собой. Говорят, из-за того, что не поделили должности и не всем досталось то, на что они рассчитывали. 10 февраля прошло заседание президиума политической партии Амцахара. Во время обсуждения избирательной кампании пришла информация о том, что депутаты парламента отклонили кандидатуру Исидора Доча, которая по условиям соглашения с блоком оппозиционных сил была представлена для введения в состав ЦИКа. Отклонение Доча вызвало бурную реакцию участников заседания. Председатель партии Алхаз Квицини заявил, что власть блокирует предложение блока оппозиционных сил, прописанных в соглашение 15 декабря. Недовольный президиум Амцахары принял решение о проведении сегодня расширенного заседания Политсовета для обсуждения вопроса о целесообразности нахождения в данном соглашении. Однако уже вчера шесть членов президиума Амцахары заявили о своем выходе из партии и опубликовали соответствующее заявление. Авторы его говорят о том, что ситуация в партии несовместима с их убеждениями и принципами. Компромисс невозможен, и поэтому они, как люди с честью и достоинством вынуждены принять столь ответственное решение. Отмечают, что с первых дней существования Амцахары и по сегодняшний день организации пытались манипулировать и использовать ее для решения собственных проблем и личных интересов людей, не имеющие отношения к войне и находившиеся во время войны вообще за пределами Абхазии. Далее в заявлении следует пассаж о том, что Амцахара сегодня не является самостоятельной организацией, подвергается влиянию извне, что делает ее зависимой от тех, кто не имеет никакого отношения к войне. Они выражают несогласие с политикой, проводимой блоком оппозиционных сил, и поэтому считают невозможным и нецелесообразным свое нахождение в Амцахаре. Поскольку заявление весьма туманное, истинные причины расхождений остались за его рамками, поэтому в Абхазии комментаторы выдвигают разные версии. Отмечают неразбериху в Амцахаре, ссоры из-за того, что не всем достались должности во власти. Пишут о греховности партии ветеранов, выступивших против своего бывшего главнокомандующего, первого президента Владислава Ардзинба. Кто-то связывает раскол с приездом в Абхазию экс-президента Александра Анкваба для участия в парламентских выборах. О том, состоялось ли объявленное на сегодня расширенное заседание политсовета Амцахары, что там обсуждалось и какие решения были приняты, пока ничего не известно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Уже после подготовки материала абхазские СМИ опубликовали сообщение о прошедшем сегодня расширенном заседании Политсовета Амцахары. Однако никакой конкретной информации о решениях Политсовета, а также о том, в каком составе он был собран, пока нет. Мы будем следить за ситуацией. А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Гражданин Грузии Борис Чагунава, проходивший по делу о подрыве автомобиля экс-депутата от партии «Национальное движение» Гиви Таргамадзе, освобожден из-под стражи, пишет газета «Ахали Тауба». Тбилисский городской суд приговорил его к 6 годам условного заключения. 7 октября 2016 года полицейские обнаружили в квартире Чагунава огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. По словам самого обвиняемого, их передал ему на хранение его зять Дарчо Хичуашвили, который разыскивается по делу о подрыве автомобиля. Между тем, решение суда назвал шокирующим член политического объединения «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.
Дело было разделено на две части – взрывчатых веществ и подрыв автомобиля. Дачо Хачуашвили, предположительно, сбежал в Россию. Мягко говоря, все это порождает множество вопросов. В то время как люди отбывают срок за приобретение оружия, Чагунава отпустили на свободу. Возникают вопросы по поводу мотивации прокуратуры и правительства.
Цитирует слова Канделаки информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Прокуратура тем временем заявляет, что не согласна с решением Тбилисского городского суда и будет оспаривать этот приговор в апелляционном суде. Оппозиционная партия «Гражданская платформа «Новая Грузия» разработала ряд конституционных изменений, которые, по словам лидера этого политического объединения Георгия Вашадзе, должны быть обязательно приняты конституционной комиссией, пишет информационное интернет-агентство netgazete.ge. Среди предлагаемых новшеств – выбор судей для ведения каждого отдельного судебного процесса.
Для дел на апелляционном уровне пригласим зарубежных судей, которые пользуются высоким авторитетом и которым доверяет весь мир. Эти судьи будут принимать решения по важным делам, касающимся прав и свобод человека, спора между бизнес-сектором и государством, а также делам, в которых фигурируют должностные лица.
Говорит Вашадзе. Кроме того, его оппозиционная партия предлагает снять с прокуратуры следственную функцию, что, по утверждению Вашадзе, позволит этому органу стать более независимым от судебной и исполнительной властей. Эти предложения в ближайшее время будут отправлены на рассмотрение Конституционной комиссии, заявил Вашадзе. В Грузии возобновился обязательный призыв в ряды вооруженных сил, и сегодня Минобороны принял первый поток из 140 призывников, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Призыв был приостановлен летом 2016 года приказом экс-министра обороны Тинатин Хидашели. В ноябре того же года министр Леван Изория восстановил обязательный призыв. Однако теперь службу срочники будут проходить по новым правилам. В течение 3 месяцев они будут обучаться начальной военной подготовке – а также ежедневно проходить огневую подготовку. Раньше призывники во время прохождения обязательной военной службы занимались в основном охраной военных объектов, говорит глава генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая.
Каждый гражданин после прохождения обязательной службы получит возможность продолжить службу в рядах вооруженных сил в качестве профессионального военного. Также можно зачислиться на годовую программу военной академии и продолжить карьеру в качестве сержанта.
Кроме того, призывники смогут пользоваться улучшенными социальными пакетами, а также у них появятся выходные дни, пишет информационное интернет-агентство apsny.g. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министерство обороны Грузии после возобновления призыва на срочную службу приняло первый поток из 140 призывников. Всего за время весеннего призыва военное ведомство планирует принять более 2000 солдат-срочников, сообщили в пресс-службе министерства. В правилах прохождения срочной службы внесены некоторые новшества. Так, если раньше призывники занимались в основном охраной военных объектов и логистикой, то сейчас они будут проходить 10-недельный курс начальной боевой подготовки, аналогичной тому, что проходят контрактники, а также изучать основы огневой и тактической подготовки в условиях жестких физических нагрузок. Кроме того, солдаты-срочники получат возможность проводить выходные дома. По информации Министерства внутренних дел Грузии, аутентичность телефонного разговора между генеральным директором телекомпании «Рустави-2» Никой Гварами и бывшим председателем Тбилисского городского суда Мамукой Ахвледиани подтвердилась. Как сообщили Интерпресс-Ньюс ведомстве, в результате экспертизы можно сказать, что запись не смонтирована, и записанные голоса действительно принадлежат Гварами и Ахвледиани. В связи с этим сегодня вечером, 14 февраля, гендиректор «Рустави-2» вызван на допрос. Запись разговора Гварами и Ахвледиани, который содержит обсуждение предположения представителю судебной системы взятки в крупном размере, была распространена в соцсетях 3 октября. Телекомпания «Рустави-2» распространила содержание письма, которое предположительно протоиерей Георгий Мамаладзе несколько месяцев назад написал католикосу-патриарху всея Грузии Илье II. По информации телеканала, аутентичность письма пока не подтверждена, однако из документа выясняется, что задержанный правоохранителями отец Георгий Мамаладзе, возможно, написал главе грузинской церкви о тех проблемах, развивающихся внутри и за пределами патриархии. В письме речь идет о имуществе патриархии. Согласно письму, отец Георгий сообщает Илье II о том, что в результате финансовой проверки в медицинской клинике патриархии обнаружена задолженность, составляющая около 5 миллионов лари, которая, по словам автора письма, накопилась в результате реализации мошеннических схем менеджмента, и где, предположительно, есть признаки уголовного преступления. Сотрудники Комитета госбезопасности переведены на особый режим службы в связи с началом активной избирательной кампании по выборам главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И вновь к абхазским выборам. В абхазском обществе нередко обращаются к теме недостаточного представительства в выборных органах власти самопровозглашенной республики тех или иных групп населения, в частности, женщин. Об этом шла речь и на сегодняшней пресс-конференции, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми на пресс-конференции депутаты абхазского парламента Эмма Гамисония, вице-спикер Яхра Бжания, секретарь общественной палаты Абхазии Нателла Акаба говорили о проблеме достойного представительства в органах власти, в частности в законодательной ее ветви, женщин. Эмма Гамисония напомнила, что в 2008 году парламентом Абхазии был единогласно принят закон о гендерном равенстве. Он на уровне европейских стандартов, но, к сожалению, на практике плохо работает. Исполнительная власть всегда старалась установить некий гендерный баланс, благодаря чему при каждом президенте республики среди министров были женщины. А вот представительство женщин в выборных органах, поскольку там всегда идет борьба между кандидатами, явно недостаточное. Эмма Гамисония сказала о женщинах в абхазском парламенте.
Я женщина единственная была в третьем созыве, и с 2002 года я три созыва, я являюсь депутатом парламента. Баллотирующихся в третьем созыве женщин было 7, осталась я одна. Следующий созыв баллотировалось женщин 9, из них 4 женщины остались. Пятый созыв, из 149 кандидатов женщин было 16, которые баллотировались, и осталось одна. Я помню во втором созыве, с преждевременным уходом одного из депутатов, уважаемого Дбар, Марина Барцец уже на третий год наши ряды пополнила, была уже вторая женщина. А сейчас как-то...
Парламент шестого созыва Эмма Гамисония не баллотируется. Среди 142 претендентов на 35 депутатских мандатов нынче 8 женщин. А сколько из них станет парламентарием, предугадать никто не возьмется. Как видим, в последние 15 лет представительство женщин в абхазском парламенте колебалось примерно от 3 до 12%, хотя они составляют более 50% населения. Почему так мало, хотя, как сказала Нателла Акаба, во всех сферах абхазского общества можно увидеть много умных, образованных, энергичных женщин, вполне достойных того, чтобы стать народными избранниками. Одной из причин она считает то, что слишком много в предвыборной борьбе в Абхазии стало черного пиара. И если мужчине легче выдержать нападки и компромат против себя, то женщине в этом плане труднее. Она не хочет подвергать риску свою репутацию. Ахрабжания считает, что черного пиара хватает и во многих других странах, и похуже, чем у нас. Но избирательная борьба – это действительно жесткая вещь, требующая больших усилий. Нателла Акаба отметила.
У нас в обществе эта тема замалчивается, и многие считают, что у нас все прекрасно. Если женщина хочет, она совершенно спокойно может идти во власть. Но на самом деле все намного сложнее, и не только у нас, но и во всем мире. Даже в таких самых продвинутых странах, как Швеция, Финляндия, там, хотя женщин в парламенте от 40 там, до 30%, но тем не менее проблемы гендерного равенства тоже присутствуют.
Заходила речь и о том, насколько необходимо гендерное равенство в представительных органах власти. Не важнее ли, чтобы просто депутат, независимо от пола, был хороший? Но тут все участники пресс-конференции были едины. Конечно, оно необходимо. И дело не только в том, что это соответствует понятию о справедливости. Женщина-депутат лучше сумеет отстаивать права женщин, семьи и детей. При этом она, конечно, должна разбираться в проблемах демографии, медицины, социального обеспечения. Не раз в ходе разговора затрагивался вопрос квотирования. Он, конечно, дискуссионный. Как ввести квоты при ныне действующей мажоритарной системе выборов? Когда мы все-таки перейдем к полноценной системе выборов по партийным спискам, что практикуется во многих странах, это принесет свои плоды, ибо политическая партия всегда может определить в своих рядах и представить достаточное число кандидатов женщин, отметила Нателла Акаба. Но необходим серьезный пересмотр закона о политических партиях, который, на ее взгляд, несовершенен. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает абхазскую выборную тему наша рубрика «Голоса с жителями Сухуми» общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Заканчивается срок действующего созыва парламента Абхазии. Как вы оцениваете его работу?
По ряду таких громких законопроектов, которые были приняты этим созывом, как, скажем, там об абортах, есть ряд замечаний, конечно, к работе парламентариев. Есть, как я вижу и слышу, претензии к тому, что они не всегда слышат своих избирателей. И когда просили принять поправки к закону об абортах, в течение года они не смогли это сделать. А еще очень смущают вот эти земельные вопросы, которые они постоянно рассматривают. Из рук государства переводить в частную собственность земли, значит, на это время находится, а на все остальное нет.
Как вы относитесь к тому, что почти все депутаты решили вновь баллотироваться?
Пусть борются, надеюсь только на сознание граждан, на то, что они будут руководствоваться не родственными связями и прочим, а каким-то здравым смыслом и выбирать, исходя из профессиональных качеств.
Все-таки они смогли, роль сыграли между оппозицией и властью, их помирили. За эту их работу можно оценить положительно.
Как вы относитесь к тому, что почти все депутаты решили вновь баллотироваться?
Я думаю, что надо закон поменять. Депутат больше двух сроков не имел права баллотироваться, надо делать. Если президент идет в два срока, депутат тоже не больше, чем двух сроков надо делать. Прожет, моя фамилия Жиба.
Негативно оцениваем только ради того, что не сделан даже в центре нашей столицы, не сделаны тротуары, ГАИ не работают, на тротуарах стоят машины, пешеходам негде пройти. Депутаты – законодательный орган, но они вообще выходят в город, пешочком ходят, нет, проехали бы один раз в троллейбусе, больше ничего не надо, сразу бы было все сделано, и закон бы был принят.
Как вы думаете, почему почти все депутаты решили опять баллотироваться?
Ну, они думают, что они хорошо работали, отработали свой срок. Я лично считаю, что нет, плохо. Тамара Дмитриевна.
Нормально оцениваю. Ну, там в парламенте не все работали. Преступники были в парламенте. Ну, те, которые работали, они, конечно, пахали. Вот заканчивается. Ну, они могли бы еще чуть-чуть, еще лучше что-то сделать.
Как вы относитесь к тому, что большинство депутатов решили вновь баллотироваться?
Опытные депутаты есть. Но некоторым уже пора оставить и молодым уступить это. Семен Адлеба.
Парламент, в принципе, должен работать. Работать намного эффективнее, и те законы, которые они принимают, они должны работать, а не просто быть на бумаге. И впоследствии эти законы, исполнение этих законов, в принципе, по идее, должны контролироваться. Но, к сожалению, во многих вещах мы этого не видим. Если они за эти годы, которые провели в парламенте, себя зарекомендовали, хотя бы какую-то часть своих предвыборных обещаний выполнили, их переизберут. Если нет, то они уже, думаю, по итогам этих выборов уже сами поймут, сделали они свою работу, сумели это сделать или нет. Бадрив.
Депутаты приняли много нужных законов. Особенно хочу отметить фонд Асхара, который был создан при участии депутатов парламента, который нацелен на поднятие демографии абхазской части населения. Что касается желания большинства депутатов избираться вновь, возможно, они так решили из-за того, что за то время, которое они были депутатами, и, может быть, какие-то законы еще не успели доделать. Много задумок впереди Бадра Кавицева.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня в парламенте Грузии состоялось первое заседание рабочей группы, готовящей закон о тишине, устанавливающий допустимые пределы уровня шума и предусматривающий штрафы за их превышение. Предложения должны поступить в парламент в ближайшее время. Против выступают представители развлекательного и горного бизнеса, рассказывает наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Проблема превышения допустимого уровня шума в городах Грузии остается актуальной много лет. Особенно это касается ряда центральных районов городов Грузии, где расположена основная часть увеселительных заведений. Шум, исходящий из ресторана, расположенного на первом этаже здания, создает невыносимые условия, утверждает жительница улицы Табидзе Манана Яшвили.
«Я представитель третьего поколения в этой квартире. Ресторан превратил нашу жизнь в ад. Кроме громкой музыки, шум создают системы вентиляции и кондиционирования, которые не выключаются ни на минуту. Здание постепенно покрылось трещинами от вибрации, но хозяев это ничуть не волнует. Мы устали вызывать патруль, после ухода которого тишина длится не более часа. Мы считаем, что принятие этих норм просто необходимо».
В МВД разводят руками. По словам главного специалиста юридического департамента Тамар Самхарадзе, обращения граждан по поводу превышения шума носят перманентный характер. В прошлом году, в зависимости от сезона, ежемесячно фиксировалось от 400 до 1000 звонков.
Исходя из того, что не существует никаких норм по контролю за этим видом правонарушения, патрульный экипаж ограничивается лишь замечанием устного характера, так как административный кодекс не предусматривает никаких санкций за игнорирование этих замечаний.
По словам главы юридической комиссии тбилисского Сакребулу Теду Кубахидзе, внесенное им законодательное предложение дважды было рассмотрено на уровне комитета парламента и оба раза отвергнуто под давлением представителей бизнеса. Поправки предполагают добавление в административный кодекс положений, которые предусматривают значительные штрафы за превышение уровня шума.
Существует распоряжение Минздрава, которое определяет максимальный уровень шума, который создает проблему для здоровья людей. В дневные часы он равняется 40 децибелам, а в ночные часы – 30. Эти нормы соответствуют стандартам ЕС. Предполагается, что физические лица, превысившие эти нормы с 7 утра до 11 вечера, будут оштрафованы на 100 лари, а юридические лица – на 500 лари, а в ночные часы, соответственно, на 300 и 1000 лари. Мы предлагаем возложить ответственность за выявление и реагирование на нарушения на департамент патрульной полиции, которая будет оснащена специальными измерителями шума.
Представители бизнеса вновь выступают против ужесточения этих норм, так как, по их заверениям, они будут вынуждены закрыть свои заведения. Вот что заявила владелец клуба «Чоба» Асмат Рабладзе.
«Мы что-то создали своими руками, вдохнули жизнь в это начинание. Малый бизнес обеспечивает рабочими местами людей, платит доходы в казну. Наш бизнес не приносит таких доходов, чтобы оплачивать такие огромные штрафы».
Исполняющий обязанности бизнес-омбудсмена Зураб Зналашвили признает, что поправки необходимы, однако он призывает учитывать и интересы бизнеса.
«Не секрет, что в Тбилиси есть улицы, на которых много клубов и ресторанов. Введение поправок приведет к их разорению, поэтому мы предлагаем в виде исключения создать специальные зоны, которые не попадут под влияние санкций, а владельцы этих заведений при взаимном согласии обяжутся выплачивать денежную компенсацию жильцам близлежащих домов».
Пока сложно предугадать, насколько парламентарии согласятся с этими доводами. Следующее заседание рабочей группы состоится на будущей неделе. Пока авторы поправок затрудняются сказать, каким образом ужесточение норм коснется тех, кто в ночные часы буквально терроризирует тбилисцев фейерверками. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
И завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
История создания архитектурного облика Сухуми началась чуть больше века назад, и одним из красивейших домов города является дача Дмитрия Лаптева, которая входит в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Об этом доме рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
На рубеже 19-20 веков, когда Нью-Йорк уже застраивался небоскребами, а Лондон был крупным культурно-деловым центром, на сухумских улицах еще не было асфальта, и кое-где бегали местные хрюшки. У приморского города был свой путь, куда более медленный и, может быть, более романтичный. Сюда в это время со всех концов Российской империи, и не только, съезжались состоятельные люди, многие из которых, плененные тишиной Сухумской бухты и бурной субтропической растительностью, принимали решение остаться. Благодаря им Сухум за достаточно короткий срок был застроен изящными домами, особняками и виллами. Одним из тех, кто решительно полюбил город, был известный московский богач Дмитрий Лаптев. Под самый конец 19 века он приехал в Сухум, и, видимо, город так его впечатлил, что Лаптев приобрел здесь несколько участков земли. На одном из них, по улице, носящей сейчас название Дагестанская, в 1998 году он построил большой дом. На этой даче Лаптев поселился вместе со своей женой Анной, дочерью Сергея Третьякова, мецената, коллекционера и основателя одной из самых известных галерей в России. Изящный двухэтажный дом состоял из 22 комнат и выделял на фоне остальной сухумской архитектуры. Он, построенный из красного кирпича, был украшен балконами, террасой и большими окнами, напоминающими по своей форме готический стиль. Вокруг особняка Лаптев разбил большой сад, который позже разросся в известный сегодня в городе парк Курченко. На этой даче вдвоем супруги Лаптевы прожили недолго, всего 6 лет. После смерти мужа в 1904 году Анну Сергеевну выбрали представительницей сухумского отделения Красного Креста, и во время русско-японской войны она организовала в здании пансион для раненых офицеров. В 1906 году санаторий закрылся, а вместо него Анна Сергеевна организовала в здании дачи пансион Мон-Ре-По. На это была весьма банальная причина. В тяжелое предреволюционное время женщина нуждалась в средствах на содержание себя и дома. В 1921 году дачу Лаптева муниципализировали, оставив вдове хозяина всего несколько комнат. И долгое время в этом здании работал детский садик. Позже дачу превратили в многоквартирный дом, чем он и является до сих пор. Филолог Роза Пилия рассказала о том, как оказалась в этом доме.
Старшие братья, мои сестры, там жили. Брат работал в государственном ансамбле песни и пляски Абхазии, певец. Я вообще родом гудаутская. Мои старшие брат и сестра привезли меня сюда, отдали в 10-ю школу. 1964 года я и по сей день живу в этом доме. Это был замечательный район. Наш парк – это образцово-показательный парк был.
В то время парк и правда был замечательным. В нем, наравне с соснами и эвкалиптами, росли такие экзотические растения, как слоновые пальмы и банановые деревья. И на фоне бурной зелени особенно ярко выделялась парковая скульптура, покрашенная в чистый белый цвет. Здесь был и мишка на большом шаре, и балерина, и где-то в самшите даже прятался маленький Ленин. В этот парк вечерами выбегали играть дети жильцов бывшей дачи Лаптева. Об атмосфере в доме и о том, кто в нем жил, рассказала Роза Пилия.
Около 30 семей нас жило. Интернациональный был наш дом. 3 семьи абхазские, 2 семьи русские, все остальное, значит, жильцы были там мингрельцы, там сваны, грузины. Соседи были у нас замечательно. Все как одна семья жили. Все праздники. Период Советского Союза, естественно, мы отмечали во дворе. Дружненько столы ставили. Сегодня семейств, наверное, 10 живут. В основном из старых жильцов вот мы живем. И еще одна фамилия Богателевцы. И остальные все новые жильцы. Это, конечно, уже не та атмосфера.
Сегодня участь дачи Лаптева, как, впрочем, и парка вокруг нее, очень печальна. Чистая архитектурная форма почти не сохранилась. Жильцы дома завалили ее пристройками, которые разрушили планировку и гармонию здания. А парк, который раньше был изысканно засажен экзотическими растениями, превратился в заброшенную территорию, где беспощадно вырубили большую часть деревьев. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
Продолжаем нашу рубрику «Картинки с выставки». Еще одна грузинская рукопись может пополнить Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира». Евангелие, о котором идет речь, долгое время считалось памятником XIV века. Однако в ходе переписи рукописей, хранящихся в Национальном архиве Грузии, исследователи выяснили, что она представляет собой палимпсест. Кроме двух уже известных слоев текста, есть еще один, более древние, которые ученые датируют предположительно IX-X веками. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта рукопись значится в архиве под номером 26. Сильно пожелтевшие страницы, ровные, аккуратные буквы, три миниатюры с изображенными на них апостолами. Лиц практически не разобрать, но силуэты в длинных одеждах хорошо различимы, видны краски и фон. У рукописи есть обложка в орнаментах. Правда, как говорят в архиве, она появилась у книги уже в XVIII веке. Примерно так выглядит рукопись сегодня. Какой создал эту книгу ее первый автор, какой была обложка и даже какой именно текст был написан на этом пергаменте впервые, сейчас сказать сложно, говорит глава научного отдела Национального архива Грузии Кети Асатиани. Для того, чтобы изучить самый древний слой рукописи, понадобится время и специальная техника.
Палимпсест – это пергамент, на котором в свое время был написан текст. Потом для вторичного использования этот пергамент был очищен, и сверху был написан новый текст. Со временем самый нижний слой стал различимым. Асомтаврули – это первая ступень развития грузинского алфавита. Далее следует Нусхури, а затем Хедрули – так вот, самый нижний слой рукописи выполнен на асомтаврули, нусхури использован во втором и третьем слое. Относительно самого текста, верхний слой Евангелии, как и средний, самый древний слой, который, согласно грубым подсчетам, мы датируем IX-X веками, пока не ясно, Евангелие ли это, или же речь идет о каком-то другом духовном памятнике.
Возможно, продолжает Асатиани, в рукописи была еще одна миниатюра. Известно, что часть страниц утеряна. Скорее всего, это произошло, когда книгу одели в новую обложку, под которую часто и подгоняли формат и количество страниц. Благодаря небольшим комментариям, сделанным на полях, можно проследить историю путешествия рукописи. Кто занимался ее выполнением, кто был заказчиком, говорит Асатиани.
Мы знали, что верхний слой выполнен неким Георгием. После более детального изучения выяснилось, что Момгебели, немного сложно объяснить его значение, это некий благотворитель, который либо сделал обложку рукописи, либо украсил ее, либо купил, либо еще что-то. Так вот, из среднего слоя мы смогли вычитать завещание, что этим человеком был некий Эстате. Данные подобного типа относительно того, что в какой-то период рукопись была куплена или куда-то определена, указаны на разных страницах.
О том, что Евангелие, которое до этого считалось памятником XIV века, оказалось намного древнее, удалось узнать в ходе переписи рукописей, хранящихся в архиве. Аналогичная последний раз проводилась в 60-х годах прошлого века. Сейчас, говорит Асатиани, она делается более детализированно, с помощью новой техники и согласно новым стандартам. Всего им предстоит изучить более 1000 грузинских рукописей. До сих пор самой древней рукописью в архиве было принято считать другое Евангелие, датируемое IX веком. Сейчас, ввиду новых открытий, сложно сказать, удастся ли ему сохранить этот статус. Это Евангелие и еще 7 рукописей были представлены на рассмотрение в ЮНЕСКО в 2013 году под общим названием «Древнейшие рукописи, защищенные в Национальном архиве Грузии», говорит специалист его научного отдела Теона Гелашвили. В 2015 году организация признала эти рукописи важной частью мирового наследия и внесла в реестр. До этого ЮНЕСКО также включила в него описание грузинского царства и географический атлас в Вахуште-Багратионе, говорит Гелашвили.
Ежегодно ЮНЕСКО объявляет номинацию. Памятник должен отвечать определенным стандартам, требованиям, среди которых самое главное – его уникальность. В этом году Национальный архив уже предоставил трехслойное Евангелие.
Говорит специалист научного отдела. Называть определенные сроки Гелашвили не берется, но если брать в расчет опыт сотрудничества с организацией, можно сказать, что решение ЮНЕСКО следует ожидать через год-два. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.